говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. «Обновляйтесь, господа», так называется интервью заместителя главы президентской администрации, зампреда комиссии при президенте России по модернизации и технологическому развитию, не теоретика, а идеолога-практика, как он себя называет, Владислава Суркова в сегодняшнем номере итогов. Мы оттолкнемся от тезисов этой статьи и поговорим о путях модернизации, об актуальном в политике и экономике и в России, и в мире. И сегодня, на мой взгляд, есть еще парочка тем, которые оттенят наш разговор. Джордж Сорос дал большое интервью, говоря, кстати, в экономических категориях и имея в виду исключительно Америку и Китай, если говорить о глобальном и об экономическом кризисе. Ну и, наконец, в газете же «Ведомости» вышел материал под заголовком «Часовые родины» и подборка фотографий российских чиновников от президента до министров и губернаторов. На их руках часы Патек Филипп, Бригет, ну еще несколько марок стоимостью от 9-14 тысяч долларов до редких за миллион швейцарских франков. Со мной в студии Михаил Делягин, директор Института глобальной политики. Очередная книга Михаила, кстати, называется «Мир наизнанку», хотя она и вышла весной, но тем не менее, которая при всем окошмаривании действительности все-таки и про обновление, и про новые подходы, и про преодоление разрухи.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Да. Во-первых, она была не мной единолично написана с автором Вячеславом Шияновым. Во-вторых, там не было никакого кошмаривания действительности.
Нет, там немножечко... Ужастики-то есть про констатацию.
Это очень оптимистическая книжка.
Резкая.
Практически никакой критики властей нету. Мы были очень тактичны, нежны, белые, пушистые.
Но, тем не менее, просто вот про «Обновляйтесь, господа, и мир наизнанку»
Прежде всего, я очень рад, что наши уважаемые, так сказать, как это их помягче назвать, руководители, они... У них далеко не всегда слово радикально расходится с делом. Вот они говорят про поддержку малого и среднего бизнеса. Ну, в автопроме не получается. В торговле не получается. В науке тем более не получается. Но вот в издательском деле кое-какие достижения есть. Ну, вот, знаете, вот честно, вот вы, на самом деле, нанесли мне тяжкую психологическую травму, заставив вот это произведение прочитать, да. Но без вас... И Суркова, разумеется. Я никогда бы не узнал, что журнал «Итоги» выходит до сих пор.
Ну, что же вы их так обижаете?
А другой, как я просто забыл, кто из них, там дал чудесную статью в журнале «Русский пионер». Ну, кто бы без этой статьи вообще подумал бы о русском пионере? Ну, это название
там
типа...
там романы, мы не знаем до конца, кому, перу кого он принадлежит.
А, ну, кому-то он там приписывается из них. Да. Понимаете, кто бы об этом... Нет, какая-то там идеологическая статья была тоже.
А, да, статья
кто
тоже
бы,
была.
Кто бы... Ну, понимаете, это как «Красный белогвардеец», примерно такое же название. Да? И русский скаут, да, не было пионеров в России ни до революции, ни после революции. А пионер может быть советский, там, какой-нибудь еще, но вот это сочетание несовместимо. Кто бы о них вообще узнал без этого? То есть люди реально делом помогают малому и среднему бизнесу, пусть даже в очень узкой сфере, но хоть что-то они сделают. Это хорошо, это приятно.
Ну, значит, дальше... Опять, стоп, о тезисах давайте я назову, чтобы нам могли звонить и писать. Хорошо, Михаил,
назовите,
потом...
пусть нам пишут.
Да, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите, звоните, комментируйте или задавайте вопрос.
Ну, вот третья строчка. Преамбула, что товарищ Медведев обозначил стратегическую цель, и эта цель – всесторонняя модернизация страны. Значит, господа, модернизация – это движение, подразумевается цель движения. Вот процесс не может быть целью. Да? А каков образ желаемого будущего? Ради чего мы занимаемся модернизацией? Ну, простейшие вопросы. Мы занимаемся модернизацией, чтобы всем было хорошо жить. Мы занимаемся модернизацией, чтобы наше оружие было лучшим в мире. Мы занимаемся модернизацией, чтобы, так сказать, наша с Приморья была лучше нашей из Чуйской долины. Ради чего мы занимаемся модернизацией? Ответа нет. А вот всесторонняя модернизация страны или инновации ради инноваций, знаете, я могу вам привести очень простой пример. Вот готовите вы на кухне суп. Тупой, скучный, тривиальный, традиционный, всем надоевший суп. Прихожу я, такой весь из себя красивый. Ребята, я модернизатор и не новатор. Беру кипящую кастрюлю с этим супом, надеваю вам ее на голову.
Да.
Модернизация налицо, да, корничка на нее. Это осовременивание, это постмодерн, это, можно сказать, даже художественная акция, можно сказать.
Но можно
это
сразу...
инновация, потому что никто такого никогда до меня не делал, и надеюсь, что и не сделает. Но польза, мягко говоря, отрицательна.
Да еще к тому же уголовный кодекс.
Мы говорим о модернизации, ну, если она не совсем кипящая, не совсем просто кипящая. Горячая,
так, чуть-чуть.
Это уже мелкое хулиганство, да. В худшем случае. Но тем не менее. То есть, когда, как только мы говорим о модернизации, мы должны сформулировать цель. Причем цель должна быть четкой. Нельзя сделать все и сразу. Нельзя добиться всего во всех сферах. Может добиться нескольких акций.
Но почему?
Акций.
Кажется, Сурков говорит вам вслед за президентом, что мы не преобразуемся, если мы обречены, если не распад, нет, то на гибель и поражение
он
мировой
говорит,
конкуренции.
Что мы, если не распад и на гибель, то довольно унылое существование. Да. Товарищ Сурков, вероятно, не знает, что для абсолютного большинства граждан России довольно унылое, с его точки зрения, существование является недостижимым идеалом. Потому что они хоть жить будут нормально, хоть будут иметь нормальный уровень потребления, хоть если холодильник сгорит вдруг, они хоть снова смогут купить с зарплаты, и мне придется бегать, одалживать, брать кредиты и так далее. 85% населения не может, ему не хватает денег на простую бытовую технику. Унылое существование – это такой взгляд гламурного москвича, вот, который различает там 300 с чем-то оттенков серого или сколько-то еще, вот для этого, в этом смысле его жизни. Значит, далее. Чудесная фраза. Слово «модернизация» – термин в достаточной мере условный. Один очень хороший человек, после того, как его 2,5 часа читал лекцию про гражданское общество, стал один из слушателей, сказал, знаете, я все понял, вы очень замечательно рассказали, очень понятно, очень толково. У меня один единственный вопрос. Что такое гражданское общество? На что лектор подумал и сказал, вы знаете, гражданское общество – это такая абстракция. Вот когда интервью начинается с того, что термин «модернизация» – это термин в достаточной мере условный, возникает вопрос, а о чем все остальное? Дальше. Модернизация – это подтягивание экономики до современного уровня. Господа, это грубейшая ошибка. Студентов за такое наказывают. Потому что до современного уровня, если вы начнете сейчас подтягивать, этот современный уровень будет безнадежно отсталый к тому времени, когда вы его достигнете. Видите, Америку нельзя догнать, можно только перегнать. У нас будет как суперджет, да, который был вполне приличным самолетом в момент его задумывания. Но уже в момент проектирования, извините, он морально устарел. Можно... Как бы модернизация должна быть вперед.
Ну, за экономику-то вы, Владислав Юрьевич, не ругайте. Он сам говорит в интервью, что
модернизация
не
это не экономика, это стратегия. Если товарищ зампред комиссии отвечает в этой комиссии хотя бы за идеологию, ну, может позвать, у него там есть умные люди, фамилию называть не буду, уж извините, да, чтобы не подставлять. Может позвать, они ему скажут. Дело несложно. Да? А если вы программируете не опережение сегодняшнего уровня, а программируете подтягивание до современного уровня, это запрограммирование отставания, это пресловутая энергетическая сверхдержава в худшем виде. Дальше. Надо видеть проблему, понимать, это я цитирую, какие именно технологии нам нужны, где их взять. Ищи, коллеги, технологии – это не чемодан со взяткой. Опыт Советского Союза 30-летней давности показал, что украсть технологии нельзя. Их можно только вырастить. Потому что если вы воруете чужую технологию, или берете по терминологии Суркова, чужую технологию, она... Технология – это не железо. Это люди, это система управления, это живой процесс. И если вы просто ее возьмете, да, то чтобы адаптировать эту технологию к нашему обществу, понадобится еще время. Поэтому ее нужно вырастить в любом случае, думать нужно.
Но, с другой стороны, президент, вон, видите, что с университетами делает, как-то вот думает
что
о том...
Что он с ними делает? Простите,
статусы...
пожалуйста, я могу рассказать, что делать с Московским университетом. Построили роскошную, чудесную библиотеку, здание, как египетская пирамида. Прекрасное здание, забыли маленькую деталь. Денег на книжки не хватило. Так что на некоторое время стояло почти без книг. А перевести туда книги из существующей библиотеки МГУ тоже не получилось, потому что тоже нужны деньги на это дело. А их не запланировали. Вот у нас так поступают с университетами, даже с Московским государственным университетом. Вот я уж не говорю про пресловутые ЕГЭ, да,
ну, это
и
да,
так далее.
Тема, да,
об этом можно говорить бесконечно.
Да.
Люди, которые имеют 100 баллов по русскому языку, не могут написать заявление о приеме в ВУЗ. Значит, это вот где взять технологии, это иждивенчество. Это, ну, технологии, живой процесс можно вырастить. Даже если вам прилетит волшебник в голубом вертолете и подарит технологию, вам все равно эту технологию придется приращивать к своему обществу. Так что, где взять технологию, это то же самое, где взять труп, а потом его пытаться оживить. Не получится.
Михаил, давайте прервемся на короткое объявление, и потом вы продолжите комментировать интервью.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли процесс в Гааге над Радованом Караджичем объективное расследование совершенных злодеяний? Об этом говорим с экс-министром печати России, бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах Сергеем Грузуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Михаил Делягин сегодня со мной в студии. Он директор Института глобальной политики, экономист. Проблем глобализации. Извините, Михаил, да. И мы говорим, в общем, отталкиваемся от сегодняшнего интервью как раз про модернизацию господина Суркова.
Собственно, не надо его модернизировать, он вполне эффективен и в нынешнем.
Да. Ну, а по сути дела, в общем, об этом говорит и президент. И вот на нескольких основных тезисах того, чего же мы модернизируем и какие у нас пути, мы и разговариваем сегодня с Михаилом. Давайте, может быть, о политике, о которой говорит...
Вот просто, нет,
вы хотите
это чудесная
по тексту?
Статья.
Вам хочется по тексту.
Да, вот цитирование. Хорошо. «Общество пока не является заказчиком инноваций». Значит, господа, это то же самое вдевенчество государственное. Общество вообще не является заказчиком инноваций, в принципе. Творят творцы, организуют государство, а общество, там дальше по тексту потребитель, не предъявляет спроса на инновации. Они не являются заказчиком и не предъявляют спроса, потому что они не знают, что это такое. Никто не предъявлял спроса братьям Райт на самолет, потому что его не было. Никто не предъявлял спроса на танк господину Черчиллю, который был одним из тех, кто его изобрел. Да? Никто не Стефенсону и Ползунову не предъявлял спрос на паровоз и так далее. Это изобретение, которое рождается. Если вы будете ждать спроса, вы не дождетесь ничего, у вас будет суверенная демократия, сувенирная демократия. Я все время оговариваюсь, неправильно все время переставляю буквы. Многие так оговариваются, но правильно говорить сувенирная демократия, это ближе к сути дела. Вот, дальше. Отечественный бизнес не ориентирован на понимание того, что главным конкурентным преимуществом является уникальное знание и технология. А товарищи как-то не задумываются о том, а чего же он такой глупый у нас бизнес? Потому что все бизнесмены олигофренды.
Потом он еще и говорит
о том, что... Или менты по голове бьют беспрерывно, они думать не могут. А наш бизнес очень умный.
Не появилось Фордов и Гейтсов.
У нас бизнес очень умный. Он четко знает, что главным конкурентным преимуществом в путинской России являются не уникальные знания и не уникальные технологии, а первое – умение правильно дать взятку – раз, и второе – способность вовремя подогнать бесплатных мигрантов – два, которые все сделают. Место для уникальных знаний или технологий, даже не для уникальных, а для обычных знаний и технологий, здесь не остается. Значит, Сурков прекрасно понимает, что если он задаст вопросом, а почему это у нас такой бизнес нехороший, ему придется долго и печально смотреться в зеркало. В зеркало, я имею в виду товарища Суркова, а не бизнес. Естественно, нетактичный вопрос он не занимает. Дальше. Амбициозные проекты модернизационного характера. Пример. Радикально повысить доступность широкополосного интернета. Коллеги, может, мы еще будем продавать глаженые шнурки в каждом супермаркете? Это тоже у нас будет модернизация. Это мелкая деталь. Это пиар. Я понимаю, что повышается нагрузка на узлы, которые обеспечивают СОРМ-2 и так далее. Но это деталь. Потому что ключевой вопрос, когда у нас почти на каждой почте есть точка доступа, вот этот вопрос решен. Какой он будет дальше, это уже следующее. Это деталь. Это не амбициозный и не модернизационный проект.
А давайте,
это технологическая
доводка. Мне кажется, что вы тоже уходите в детали. Давайте вот мы покрупнее возьмем идеи. Например, господин Сурков говорит про политическую систему и цитирует Мао Цзэдуна. И говорит, что большой хаос создает большой порядок и интерпретирует его, говоря о том, что из раздухи рождается жестокий, а то и тоталитарный режим. Нам это не нужно. Нам не нужен Пиночет. И дальше подчеркивает, тем не менее, что несбалансированная и неконсолидированная власть – это опасность, потому что много демократии, много болтовни, много лоббирования, растаскивания России по кусочкам будет, развития не будет.
Давайте не будем идти на поводу профессиональных ораторов.
Так.
Да? Неконсолидированное – это одно, А несбалансированная власть – это другое. Несбалансированная власть, да, это хаос, это Веймарская республика и все остальное. Неконсолидированная власть, извините, это нормальное государство. У нас что, в Соединенных Штатах Америки консолидированная власть? Ага. У нас даже в Китае она консолидирована снаружи, а внутри кипят дискуссии. Так что это, так сказать, не очень, это прекрасный полемический прием, но он как бы некоторая подтасовка, потому что неконсолидированное – это одно, а несбалансированное – это другое. Дальше. Он говорит здесь же про опорно-демократический институт. Значит, дорогие коллеги, если Единая Россия – это демократический институт, если выборы в Московскую городскую думу, ну, раньше говорили московско-чеченская модель, но сейчас, я думаю, так сказать, чеченцы обидятся и правильно сделают. Потому что у них все же как-то с большим количеством приличий это проводится. Да? Если это демократический институт, то речь действительно не идет об авторитарной модернизации. Речь о модернизации тоталитарной. А вот тоталитарная модернизация, в отличие от авторитарной, действительно невозможна в принципе. Вот. И дальше товарищ Сурков рисует такую страшную картину, что вот если добавится политическая неустойчивость, то, цитирую дословно, наше развитие будет просто парализовано, будет много демагогии, много болтовни, много лоббирования и растаскивания России по кусочкам, но не будет развития. Один детский вопрос. А почему это все в будущем времени? Это детальное, очень четкое, очень внятное, очень конкретное описание того, что осуществляет сегодняшнее российское государство. В настоящее время. Это происходит сейчас без всякой политической неустойчивости. Именно благодаря политической устойчивости это и происходит. Чем пугают-то? То есть будет как сейчас. Дальше. Товарищам не нужен Пиночет. Я понимаю. Я понимаю. Им нужно то, что сейчас. То есть царство коррупции. Ведь во всей статье говорится о чем угодно, от широкополосного интернета до Мао Цзэдуна. Не говорится о единственной реальной преграде инновациям, ключевой. О том, что чиновник создает условия невозможные для нормальных инноваций. Что чиновник истребляет инновации, потому что инноватор и коррупционер несовместимы. Я цитирую дословно. Мы должны вырастить прежде всего ученых, изобретателей и специалистов, способных внедрять, коммерциализировать и продвигать открытия и изобретения. Обращаю внимание, делать открытие изобретений такой задачи нет. Вот кто-то где-то сделал, а мы это применим. То есть мы готовим коммерциализаторов, мы готовим менеджеров, а не открывателей. Но это деталь. Но вообще-то нужно начать создание бюрократов, которые способны хотя бы не истреблять инноваторов. Не то, что их развивать и стимулировать, но хотя бы не истреблять. Что вы смеетесь? У нас сейчас термин «исследование» для бюджетных аналитиков является синонимом таким неформальным слова «отмывание». Потому что уже давно деньги, которые выделяются на исследования, насколько можно судить, разумеется, я свечку не держал, они в огромной степени идут налево. И цифры, которые там называются, откатные, они превышают, ну, они приближаются к масштабам откатов в потребку операции Чечено-Ингушская ССР в 89-90 годах.
Ну, так вот, не случайно, видимо, Сафирчи пишет, что в стране нет активной интеллектуальной деятельности. Если, то в ней скучно жить.
Ну, простите, пожалуйста, если товарищу хочется жить весело, да, ему хочется жить интересно, хотя, ну, что у него жизнь более чем интересна, как это у Пушкина, души прекрасные порывы, да, вот. Но если он хочет жить интересно, так в чем проблема? Сядьте, 5 минуточек в машине, подумайте, а что мешает инноватору? И начинайте разбираться с коррупцией. В чем проблема? Вам будет очень интересно, если вы обеспечите безопасность даже долго. Причем детальки-то уже пошли. Дело фонда обязательного медицинского страхования, сказать, смена глав руководителей местных внутренних дел.
Нет, мне вот кажется, что даже если бы вот по поводу этики госслужащих задумались, вот это я вам показывала, да, ведомости, вот этот разворот с красивым набором владельцев часов.
Ну, вы знаете, этика современного госслужащего. Ну, понимаете, есть, конечно, исследователи, которые исследуют этику каннибалов.
Да? Да у нас ведь какой-то вроде бы закон.
У нас даже указ, нет, закон, да. Нет, у нас был указ, у нас, да, есть кодекс, нет, этичного, да, поведения, что госслужащий не должен нарушать закон. Смысл? Понимаете, потрясающе. Это такая хорошая ядреная шутка. То есть все остальные типа могут нарушать закон. Нет, на самом деле, ведь задумайтесь, что такое наше государство? Наше государство, насколько я могу судить, это такая фабрика по переработке населения Российской Федерации, которая воспринимается как биомасса, в личное богатство уважаемого руководства. Ну, вот немцы в свое время перерабатывали, так сказать, тех, кого не считали унтерменшами, там, на абажуры, на удобрения, на перчатки.
Михаил, ну, это уж совсем...
А у нас сейчас... Нет, простите, пожалуйста. Есть сдерживающие факторы, что нужно обеспечивать социальную стабильность. Нужно обеспечивать хороший пиар, нужно дружить с Западом, который является гарантом этой системы, и так далее, дальше по тексту. Поэтому это не в чистом виде, это не отморозки. Но суть стратегии именно в этом. Если вы посмотрите наше государство с этой точки зрения, то повода ругаться у вас не будет. Очень эффективная, умная, продуманная система.
И послушайте, меня вот еще что... А вот я увидела сегодня опрос Левада-центра по поводу выборов, и тут очень любопытные цифры, которые не по поводу того, что одобряют или не одобряют, потому что 36% опрошенных не знакомы с этими результатами и вовсе не знают, что по этому поводу сказать, 43%.
Правильно.
Приходит
к вам милая девушка, а у вас нет, нет слов, которые вы можете сказать милой девушке. Естественно, вы стоите, не знаю, что сказать.
Да, и дальше только 40% респондентов считает вышеупомянутые результаты отражающими мнение населения, а 60% думают иначе. Причем половина из них просто отказывается дать свою оценку.
Правильно. А как запугивают население в преддверии выборов, что кому-то неизвестно?
Ну, тогда о какой...
А когда на избирательном участке людям говорят,
модернизации,
не забудьте
в принципе,
проголосовать
можно разговаривать
правильно.
Вот на этом даже...
Вы знаете, вот товарищ Сурков, с моей
фоне.
Точки зрения, он занимается так подыгрывать сильно Западу, говоря, что модернизация может быть только демократической. Это сказки. Россия доведена до такого состояния, в том числе и его усилиями, с моей точки зрения, что никакой демократической модернизации быть не может. По той же причине, по которой не может быть выбора руководителя лечебно-трудового профилактория силами находящегося там контингента.
Но, тем не менее, он пишет, что чем более открытыми и дружелюбными мы будем, чем больше мы благодаря этому сможем получить от передовых стран денег, знаний, технологий, тем суверенее и сильнее станет наша демократия. Но об этом, Михаил, мы поговорим сразу же после новостей на Радио Свобода. В программе «Время политики» после 22 итоги встречи Медведева с лидерами парламентских партий комментируют Дмитрий Орешкин, ростовская инициатива за изменение избирательного законодательства «Подпиши письмо президенту» и репортажи из разных городов. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии обещают крупное денежное вознаграждение за содействие в розыске убийц ингушского гражданского активиста Макшарипа Аушева. В понедельник в селении Сурхахи Назрановского района Ингушетии прошли похороны Аушева, убитого в воскресенье недалеко от Нальчика. Представителям оппозиции и правозащитникам не удалось договориться с московскими властями о проведении акции в защиту свободы собраний 31 октября на Триумфальной площади. Несмотря на запрет властей, активисты «Другой России» и правозащитники намерены выйти на площадь 31 октября. В Москве почтили память 130 погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. В Москве избит сын президента Федерации мигрантов России Мухаммада Амина Маджумера, Артем. Он находится в больнице с серьезными травмами, сообщил Радио Свобода, отец молодого человека. В Афганистане сегодня погибли 14 американских граждан. На западе страны разбился вертолет, погибли 7 военнослужащих США и 3 сотрудников гражданской миссии. На юге Афганистана 4 американских солдата погибли в результате столкновения 2 вертолетов. В городе Дрезден, Германии, сегодня начался судебный процесс по делу об убийстве беременной египтянки, которая вызвала массовые протесты в исламских странах. На западе Пакистана, недалеко от границы с Ираном, задержаны 11 офицеров Иранской революционной гвардии. Им предъявлено обвинение в незаконном переходе границы. Иран может передавать часть своего уранового сырья за рубеж для его обогащения с целью использования в своей ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Муттаки. Хорватские и сербские прокуроры одновременно предъявили обвинение 9 подозреваемых в причастности к убийству влиятельного хорватского журналиста. Иво Пуканич был убит год назад в Загребе. В Москве завершено расследование уголовного дела об обрушении здания басманного рынка столицы 3 года назад. В качестве обвиняемого по делу проходит генеральный директор рынка Марк Мишиев.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Михаил Делягин прям рвется в бой. Сейчас я еще цитатку все-таки, Михаил, еще одну дам вам из журнала «Итог», где сегодня опубликовано интервью с Владиславом Сурковым, где он представлен не только как зампред кремлевской администрации, но и зампред комиссии по модернизации и технологическому развитию. И, собственно, статья так и называется «Обновляйтесь, господа». СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1050. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Итак, цитата про патриотизм и про любовь к Западу. Может быть, кто-то на Западе завидует нашему сырьевому изобилию, но что-то незаметно, чтобы оттуда к нам в массовом порядке переселялись люди. Я, как простой патриот, пусть меня не осудят за это патриоты квасные, уважаю жителей Запада за их изобретательность, мобильность и творческое отношение ко всем сферам человеческой деятельности. Подчеркиваю, это Владислав Сурков.
Ну да, простой заместитель главы администрации президента, простой, единственный практикующий идеолог. Так у Стругацких сразу две фразы. Первая – это дубли у нас простые, да, а вторая – простой благородный Дон. Но, вы знаете, это хорошо. Мне на самом деле, мне неизвестен ни один нормальный патриот, который не уважает жителей Запада ровно за то же самое. Но вообще-то патриотам более свойственно уважать жителей России за ту самую изобретательность, которую наша сувенирная демократия и призывы к обновлениям, ну, в общем-то, требования к изобретательности, которые предъявляются нашим государством к нормальному гражданину России, значительно выше. Потому что просто для того, чтобы как-то жить, нужно проявлять значительно большую изобретательность, чем нужна жителю западных стран для того, чтобы процветать. И в этом заслуга, в том числе, с моей стороны, и лично... Не Леонид Ильича, конечно, а Владислава Юрьевича. Извините, пожалуйста.
Да, вот тут вот Михаил точно не шутил, оговорился.
Ну, оговорился, конечно. Просто лично, ну, вот и дальше уже, продолжается... уже пора менять формулировки, потому что когда человек говорит о себе, что он простой, это уже некоторый новый этап. Ну, если не карьера, то самоощущение. Простой генеральный секретарь, ну?
Да, простой.
Вот. Значит, цитата, которую вы сказали, она была изумительна. Чем более открытыми и дружелюбными, значит, господа и товарищи, и коллеги, не говоря уже о друзьях, дружба бывает между людьми и даже между народами. Вот между странами, серьезными странами, бывает конкуренция. Другого не бывает. Глобальная конкуренция – вещь жесткая, напоминает драку боксеров. Вот представьте себе открытого и дружелюбного Мохаммеда Али. Ну, он, конечно, получит, но совершенно ясно, что он получит не деньги, не знания и не технологии. И станет от того, что он получит не суверенее и не сильнее. Вот. Значит, передача технологий, если, конечно, не брать технологию завязывания галстуков, в природе не существует. Современные технологии не передают. Старые технологии, отстрелявшиеся, страны третьего мира действительно сбрасывают, чтобы они там дорабатывали свое. Вот старый заводик по производству чего-нибудь приличного нам продадут. Да? Современную технологию нам не передадут. Передачи технологий не бывает, как не было передачи золота в то время, когда оно было главным фактором конкурентоспособности, главным фактором развития. Сейчас технологии – главный фактор конкурентоспособности, главный фактор развития. Просто так никто никому ничего не отдает, но фраза эта не глупая, наоборот, очень умная. Эта фраза укладывается в ту же самую игру, которую повел Медведев, который дожидался, когда премьер Путин вернется из Китая, после чего сказал, что китайский путь – это не наш выбор. Это было сказано не китайцам. Это было сказано, во-первых, Западу, который страшно боится того, что мы будем теснее сотрудничать с Китаем, превратимся в его придаток, а соглашения, которые подписаны Путиным, в общем-то, это новый огромный прорыв на этом пути. и тем самым
прорыв,
на пути превращения в предаток
Китая. Предаток Китая. Да, да. То есть вы так трактуете вот то, что произошло.
Простите, пожалуйста, когда мы допускаем уважаемых соседей к разработке своих полезных ископаемых, а перерабатывающее производство создается на их территории в значительной степени, простите, пожалуйста, о чем тут речь? Другое дело, что винить в этом китайцев не стоит, потому что к этому мы подошли всеми 2000-ми годами. Все 2000-е годы – это последовательный отказ от модернизации, это последовательный и осознанный отказ от инноваций в пользу коррупции. Вот мы к этому пришли. И товарищ Сурков в это время, по-моему, находился в государстве и был идеологом, в том числе и этой политики. Ну, сейчас, так сказать, защебетали птички по кустам, когда уже гроза приблизилась, серьезная. Но вот конкретно разговоры про демократическую модернизацию, разговоры про то, что мы должны быть открытыми, дружелюбными перед Западом, подразумевается, естественно, перед Китаем. Это, во-первых, игра...
Вообще, по-моему, китайская тема опасливая, да, и ее боятся трогать. Да,
это игра
вот
на
Сорос
Запад.
Сорос не боится говорить о том, что...
Сорос человеку.
Что будет Америка с Китаем выяснять, какой
Сорос
будет валюта.
Сорос человек, а не коррупционер, может быть, плохой человек. Да?
Ну, разный.
Но, знаете, лучше плохой человек, чем хороший коррупционер. Да? Это первое. Вот. Значит, первое. Это игра на Запад такая системная, потому что у нас, насколько я понимаю, и Медведев, и Путин, они сейчас участвуют в избирательной кампании. Я не знаю, куда они собираются избираться, и не знаю, на каких условиях и прочее, но если посмотреть на их выступления, особенно если сопоставить выступление одного с выступлением другого, это нормальная избирательная кампания, причем в таком хорошем американском стиле, когда собеседника, по-моему, напрямую не обливают, но ножку ему ставят. И Медведев заявил, во-первых, чтобы, значит, так сказать,
это
показать, что товарищ Путин съездил в Китай, да, но вот не обращайте на это особое внимание, потому что это не наш путь, это не наш выбор. А второе, ну, ребят, вот смотрите, вот он ездит в Китай, а я-то весь ваш, я-то говорю, что Китай – это не наш путь.
Нет, Медведев еще раньше в Ярославле, если вы помните, говорил о том, что хорошо бы критиковать внешнюю политику стран, порядки в странах.
Это
и вообще лучше бы тоже, кстати, быть доброжелательными.
Это он показывал суверенность, да. Это была очень специфическая аудитория и прочее.
И недопустимость диктатуры. Тоже вот про все про то, чего в России не сильно.
Ну, знаете, диктатуру в России невозможно, потому что при таком уровне коррупции диктатуры не бывает. Вот... На самом деле авторитаризм у нас достиг некоторого предела, более жестким он не будет.
А вы вернулись из Китая. Вот
да,
вы мне только что сказали, что вот прилетели в очередной раз и наблюдаете за тем, что там происходит.
Да, я с 95-го года бываю там каждый год,
лет.
И иногда больше, 14. И иногда по несколько раз в год.
Вот их модернизация, она же тоже
модернизация. Она авторитарная. Она с огромными элементами демократии, то есть там огромное количество вещей совершенно феерических обсуждается, достаточно открыто. То есть, да, китайский интернет, да, Фалунгун, который репрессируется, да, много-много другого.
Тибет, тема Тяньаньминя.
Тибет, Синьцзян, зайдите в китайский Google, найдите, наберите там те аниму, и вы события не найдете и так далее. То есть в демократии там все очень просто. Там происходит демократизация, это правда, но она очень медленная, она очень жестко регулируемая. Это классический пример авторитарной модернизации, которая бывает. Дело, у них большая коррупция, они с ней борются. Поэтому их коррупция никогда не бывает системы.
Вот человеку, не очень сведущему в экономике, может показать все, что вы говорите, вполне приемлемо вроде бы. Вот
это вполне приемлемо, и другого пути у России нет, к сожалению. И если бы мы не были, извиняюсь за выражение, не идиотами, несложно найти более корректного слова, то китайский путь назывался бы сейчас советским путем. И это мы бы, а не Китай, реагировали на глобальный экономический кризис ужасным, мучительным, вызывающим панику снижением темпов экономического роста с 11 до 7%.
То есть, если я вас правильно понимаю, то сейчас в мире две силы, и Америка, как вы сами говорите, заняла место бывшего Советского Союза.
Ну, занимает. В мире очень быстро складывается биполярная система. То, что эти страны экономически проникают друг в друга, сильно переплетены, это не мешает конкуренции, достаточно жесткой. Ну, собственно, это не моя точка зрения, это уже как бы некоторая азбучная истина, что мир ближайшего будущего, это биполярная система, при Евросоюзе, Японии, может быть, Индия, и если у нас все будет относительно нормально, Россия, в роли сдерживающей силы, которая не позволит этой конкуренции зайти слишком далеко и принять слишком острую форму.
А, вот слушатель, мы еще даже не начали с вами говорить про Китай, но, видимо, в воздухе носился, это еще пейджер первой части программы. Относительно недавно советские люди весело иронизировали над китайской культурной революцией, ханвенбиным, уничтожением воробьев и появлением плавленных печей в каждом доме. И вот спустя незначительное время мы видим небоскребы, европейскую рожку в китайском варианте, и носим китайский ширпотреб. Что же с вашей точки зрения произошло? Почему так? Это вот то, о чем мы, собственно, уже сказали.
Китайская элита, китайское руководство, оно служит китайскому народу. Это очень возвышенно звучит. Но, понимаете, Китай – единственное известное мне общество мира, а я поездил довольно много, где интеллигенция не считает свой народ быдлом. Может быть, в этом виноват Мао Цзэдун, который прогнал всю интеллигенцию через деревню. Не через лагеря, как у нас, а через деревню. Они просто жили жизнью крестьян, они поняли, какой это ад, и вот на пару поколений этого хватило. Сейчас это заканчивается. Вот. И они, плюс все-таки это китайская культура, 4700 лет непрерывной письменной истории, из всех цивилизаций, из всех народов, которые сами придумали государство, единственный, который сохранил цивилизацию до наших дней. Но самое главное – это ответственность руководства. Наше руководство, к сожалению, еще при Горбачеве, оно решило, что Господь с ней со стороной, мы хотим жить хорошо сами. Мы хотим владеть тем, чем мы распоряжаемся. Сдерживающей силы не оказалось, они страну разорвали и продолжают рвать на части уже их политические внуки, которые от своих дедушек, как положено, открестились политических.
Но продолжают я бы всех ту... не
нет, я говорю, кучу... нет, слушайте, да, везде есть романтики, везде есть святые, везде есть хорошие люди. Я говорю о политическом классе как целом. Вот если назвать одну причину, почему так... Это предательство национальной элиты.
А правильно ли я понимаю, что вот когда вы говорите о мире наизнанку, то вы говорите о том, что Россия в вот той, в том контексте, о котором вы только сказали, и те вызовы, которые вы обрисовали, она должна как-то так успокоиться и смотреть на то, как большие великие державы начнут выяснять отношения между собой. Или она может еще сыграть на этой площадке?
Нет, естественно, мы должны играть на всех площадках, до которых можем дотянуться. Но, во-первых, мы должны понимать интеллектуальный уровень нашего уважаемого руководства, да? Когда некоторые господа, руководящие финансами, просто не понимают, что это такое. Вот. А во-вторых, мы должны понимать, что нам не нужно выпрыгивать из штанов, нам нужно заняться решением собственных проблем. Естественно, внешняя политика есть способ решения внутренних проблем. Если там пару миллиардов где-нибудь, и даже миллионов достанем под развитие, то, конечно, это нужно делать. Обязательно. И, может быть, даже нужно присутствовать с нашими миротворцами несчастными в Судане и в Ливане, если нам за это что-то конкретное обломится. И, в конце концов, единственный способ сохранить территорию к востоку от Урала в составе Российской Федерации, это объяснить каждому последнему человеку в американском конгрессе, в американском сенате, не будем их тоже характеризовать, что если Россия не будет контролировать эту территорию, то единственная американская компания, которая там сможет работать, будет Макдональдс через 15 лет, и то по китайской франшизе. И при этом без всяких экспансионистских устремлений Китая, а просто в силу естественных демографических и хозяйственных процессов. Потому что если есть дерево, то это дерево кто-то должен обработать. Если не обработаем мы, обработают ближайшие соседи. Ближайшие наши соседи там – это не Япония, не Северная Корея и не Монголия.
Татьяна Боброва, еще нескольким слушателям объясняю, что Ирина Лесневская нездорова, и вы ее услышите, я думаю, в каком-то ближайшем эфире через какое-то время. Модернизация будет опять по Чубайсу. пишет нам Юлия.
По Чубайсу модернизации не бывает. По Чубайсу бывает только распил, с моей точки зрения.
А, это мнение Михаила Делягина. Но вот дальше соображение такое. Лампочки, которые делали сами, теперь закончатся и заменят на китайские. Опять же, китайская тема звучит просто во всем.
Знаете, когда мы 50 миллионов захотели взять, берем у китайцев на производство электрических лампочек, слушайте, мы скоро, может, у них будем брать деньги на пошив трусов, извините за выражение.
Да. Так, я бы хотел бы родиться изопом, чтобы поступить к товарищу Делягину учеником. Это, видимо, такой комплимент.
Да, это, или я наоборот. Думаю, что комплимент настолько закрученный, что, в общем, человек изоповым языком владеет намного круче, чем я. Я бы с удовольствием бы тоже поучился.
Например, нам нужно создать новую партию беспартийного большинства для того, чтобы, может быть, изменить политическую ситуацию в стране. Многие проблемы, наверное, бы решились сами собой. Никто не стал бы или не смог оспаривать ее лидерство в качественном и количественном составе, а значит, и количество мест в парламентах разных уровней. Законы бы писались для большинства народа, ну и так далее. Понятно. В общем, Сергей.
Если это сказать Сурко, он скажет, у нас есть такая партия, называется «Единая Россия». Вот, на самом деле, да, у нас есть абсолютное большинство, оно не молчащее, как в Америке времен Никсона, не молчаливое, оно молчащее. И опросы, которые провели Левада, очень ярко это показывают. Более того, у нас сложился идеологический синтез, то есть ценности, которые были разведены в начале 90-х по разным углам, социальные, патриотические, демократические, они объединились в синтезе на самом деле. Я просто езжу довольно много по России, я разговариваю не только там с преподавателями, с чиновниками, с бизнесменами, я всегда разговариваю с таксистами, стараюсь, по крайней мере. Вот. И на самом деле у нас этот синтез есть. Ценности друг другу не противоречат, ценности выплавлены. И задача в том, не надо создавать партию, это очень тяжелая работа, я просто пытался это несколько раз в жизни сделать. Сейчас для этого, ну, я пытаюсь, но для этого, похоже, сейчас еще не время. Это молчащее большинство должно заговорить. Если оно заговорит, то всю эту вот уважаемую нашу правящую тусовку просто сметет. Потому что нужно, чтобы эти ценности, которые люди сплавили, этот синтез, который стихийно проведен нашим обществом, он был, а, вербализован, то есть выражен словами, и, б, выражен политической деятельностью и политическими институтами.
Ну, по-вашему, а что должно заставить говорить? Вот сегодня годовщина Норд-Оста, опять же, количество пришедших на Дубровку, ну, неизмеримо мало по сравнению с ужасом и масштабом трагедии.
А сколько пришло на Дубровку?
Я не видела цифр, но, в общем, площадь, судя по картинке, не была полностью
заполнена. Это было 7 лет назад, это первое. А, во-вторых, это некоторый официозный церемониал с, так сказать, ротой почетного караула и все остальное.
Да нет, там ведь и родственники просили, чтобы люди пришли.
Вот, но я, например, про это не слышал.
Было объявление в «Новой газете».
В российских СМИ, в ЖЖ немного и прочее, где. Прочее. Но самое главное не в этом. Самое главное, что ужас прошедших терактов, он, это то, от чего люди инстинктивно пытаются отстраниться. И заставить людей, так сказать, действовать может только одно – резкое ухудшение условий жизни. Тот самый системный кризис, к которому приведет третий виток, я думаю, может быть, даже четвертый, но скорее третий, нынешнего кризиса, у нас впереди еще только второй виток, то есть жить нам до этого еще года полтора, два, может быть, два с половиной. Вот, то есть это будет не очень скоро. И на самом деле, слава богу, что это будет не очень скоро, потому что системный кризис – это вещь страшная. Я очень надеялся, что два я пережил, и в третий я не попаду, удастся его отменить. Но, похоже, учитывая, так сказать, высочайший интеллектуальный уровень, который мы сейчас не успели прокомментировать даже наполовину, я думаю, что с таким интеллектуальным уровнем, с таким пониманием дела этот системный кризис неизбежен.
Что вам еще так не дает покоя в этом интервью?
Просто можно подряд данный вопрос... типа модернизация для России, вопрос жизни и смерти. Да, это правда. Но ведь делами, а не словами, наше руководство на этот вопрос отвечает смерть, а не жизнь. Все 2000-е годы он отвечает на этот вопрос. И Сурков цитирует, он не понимает, по-моему, что он говорит. Еще несколько лет назад Путин говорил о необходимости преодоления технологической отсталости России. Тогда и были сделаны первые шаги по состоянию институтов развития. Но все помнят, что эти институты развития частью бездействуют, частью закрыты в связи с высочайшим уровнем бардака в них. Вот. Что если несколько лет назад президент Российской Федерации говорил о необходимости сделать что-нибудь, если за несколько лет сделаны только первые шаги и все, что ответ на вопрос жизни и смерти однозначен. И этот ответ – смерть. Понимаете, этот ответ, который дает наше руководство, и, в общем-то, даже не особо
Ну, все-таки таких-то слов не произносится.
Таких слов не произносятся, дела произносятся и признаются, что, ребят, у нас, оказывается, все 2000-е годы были кошмаром, дошло до жирафов. Да? Вот. А то, что начать нужно с того, что нужно потребителю, инновационная экономика – это практическая вещь, она создает стиральные машины, не пригорающие сковородки. Но, знаете, вообще-то даже домохозяйки в России, имеющие высшее образование, не понимают, что непригорающая сковородка возникла из космической программы. А космическая программа возникает из фундаментальной науки. И если вы одной рукой будете уничтожать фундаментальную науку и, более того, рассказывать, что нужны только прозаические вещи, у вас прозаических вещей не будет. Вам нужно создавать новые технологические принципы, и тогда из них будут новые технологии. А заявление, что нам нужны сразу непригорающие сковородки без фундаментальной науки, это заявление о том, что нам нужно немедленно собрать урожай свежих пшеничных булок, не сея зерна.
Михаил, в общем, на самом деле вас бы можно было поместить на развороте итогов, хоть вы иронизируете по поводу этого журнала.
Нет, я не иронизирую, я страшно благодарен господину Суркову. Я благодаря ему узнал, что журнал выходит. Слушайте, это прекрасно, это хорошая новость.
Так, ну так вот, у меня это вопрос такой. Если вот вы таким образом комментируете слова, вполне такие вроде бы оптимистические, вы их иронично-пессимистически трактуете. Зачем, в принципе, нужны тогда...
Я 13 лет писал подобного рода интервью и подобного рода выступлений нашим уважаемым руководителям. Я просто знаю смысл некоторых слов. Я знаю смысл некоторых словосочетаний.
И тогда вот, я вам и расшифруйте.
Вот я вам и расшифруйте.
Что на самом деле смысла нет, что ли? Так
нет,
получается?
Есть смысл. Ребята, вот это такая хорошая пропаганда, за которую нет ничего. Идея президента о ненасильственной модернизации, господа, это как? Нет, ну, вообще-то насилие, так, о птичках, насилие является неотъемлемой функцией государства. Мы ему налоги платим, в том числе для того, чтобы она осуществляла насилие в наших интересах. Ненасильственная модернизация – это как, что за коррупцию сажать не будем? Потому что арест за коррупцию есть насилие. Да? Это вообще, это как? Вот. Замечательный вопрос был задан. С одной стороны, это журналист говорит, звучит много правильных слов о модернизации, а с другой действует принцип спасения отстающего или гибнущего, где логика? На самом деле, ответ очень простой, что спасение отстающего и гибнущего – это обеспечение социальной стабильности, чтобы не рвануло прямо сейчас. Вот. А модернизация – это следующий этап. Это как первая и вторая ступени ракеты. Чтобы люди делали что-то сложное сначала, чтобы они не умерли с голоду. Но Сурков на этот вопрос явно боится отвечать. Ответа нет. И он говорит, что зачем поддерживаются неэффективные отрасли, справедливо, это справедливо. Но вообще-то поддерживать их... И дальше он говорит страшную вещь. Он говорит, что мы должны сделать так, чтобы люди из бесперспективных отраслей переходили в более перспективные. Знаете, никаких проблем с этим нет. Люди уже переходят с производства в государственное управление и в работу охранниками. Потому что это перспективные отрасли. Вот задача государства не в том, чтобы обеспечить переход людей, а в том, чтобы создавать новые перспективные отрасли. И отрасли, которые сейчас бесперспективные, типа автомобилестроения, модернизировать, делать перспективными. Если у нас будет нормальное современное производство, хорошо, купили бэушный завод, зачем мы спасаем Opel в Германии, кому это нужно? Дайте ему спокойно обанкротиться, купите оборудование, привезите сюда вместе с инженерами, с организаторами производства и так далее. И у нас будет перспективное производство вместо бесперспективного автопрома. Вот чем должно заниматься государство. Но трагедия в том, что люди, которые этим занимаются, они умеют говорить слова «простой патриот», но они не понимают азбуки модернизации.
Хорошо.
Отношение к Советскому Союзу. Слушайте, это песня. На самом деле... Мне пришлось защищать людей, которых я очень не люблю, от тех, кто всерьез заявил, что все люди, которые защищали советскую власть, это негодяи и подонки.
Но они не так заявили тоже,
Михаил. Смысл был такой, вертухай, да? Вертухай.
Не всех, вот тоже не передёргивайся.
Я не передёргивал, можно отдельно сесть и отдельно процитировать, что там Подрабинник наговорил и написал. Он не делал разницу между теми, кто был в загранотряде, и те, кто был на передовой линии. Защищал советскую власть, значит, негодяй. Все,
нет,
точка.
Нет.
Не сражался с советской властью с оружием в руках, значит, не ветеран.
Это вот тоже ваша трактовка,
значит,
ну хорошо.
Это не трактовка, это то, что было написано черными буквами по белой бумаге. Значит, дальше. Отношение, что делать с наследством бывшего СССР? Ответ фееричен. Главное, не дать этому наследству нас покупить. Да? То есть у нас есть инфраструктура, у нас есть метро, грубо говоря. Вот это метро нужно не модернизировать, не почистить, не отмыть, не разобраться с воровством на этом метро, не построить его заново, бог с ним, новое демократическое построим вместо старого тоталитарного. Главное, не дать этому метро, этому наследству нас погубить.
Хорошо, но ведь там приводится пример Саяно-Шушенской ГРЭС, а не метро, о котором
вы
говорите.
А вы не воруете на ремонте? Соблюдайте технические нормы, все будет хорошо. Знаете, не сохранять, не развивать. Знаете, для Суркова и остальных наших руководителей, оказывается, советское наследство – это не ресурс, а угроза. Ну, ребят, а тогда разбомбить его к чертовой матери? В чем проблема-то?
Но это ведь и ресурс, и угроза.
Нет, это и ресурс, и угроза, но если уж вы пишете программное идеологическое заявление, извольте говорить и то, и другое. Извольте, если вы говорите главное, после этого должно быть главное, а не второстепенное. Главное не дать Саяно-Шушенской ГЭС нас погубить, да, правда? Давайте ее закроем завтра. Прекрасно, в чем проблема? Вот этот подход, он производит действительно шокирующее впечатление.
Хорошо, как вы думаете, это объяснение возможных тезисов вот ближайшего послания президентского?
Нет.
Или это все-таки личное идеологическое послание?
Это такая идеологическая артподготовка. Может быть, это личное послание, такой легкий самопиар, конечно, но это подготовка к восприятию послания. Раскрыть содержание послания накануне его для любого чиновника, но это не просто административное самоубийство, это преступление. Так, это невозможно. Это невозможно, Сурков чиновник хороший, и он себе такого никогда не позволит, но он не безумец, в конце концов. И стремление к самопиару у него, так сказать, вполне в рамках законности, грубо говоря, административных правил.
То есть это все-таки попытка еще раз объяснить.
Это даже не попытка объяснить, попытка привлечь внимание общества и, так сказать, заранее подготовить к восприятию. Вот я сейчас ничего вам не сказал, но вот сейчас будет раскрытие.
Словам и новым терминам...
Да, а к словам привыкайте.
Кстати, забавно, что он говорит о том, что у нас все пытаются назвать национальным проектом. То есть, видимо, это словосочетание уходит в историю.
Ну, пора, потому что национальный проект – это провал, это синоним словосочетания «национальный позор».
Михаил Делягин был сегодняшним гостем. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У нас какой-то был сбой со звонками, поэтому не удалось дать вам возможность высказаться в эфире. Но пейджеры мы все-таки читали.
Слишком много болтал, правильно понимаю?
Нет, сбой со звонками – это проблема была техническая.
Ну, у меня рукой машинка, нужно заткнуться, в конце концов.
Я благодарю вас всех. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сразу же после нас. Итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Убит Макшари Паушев, 7 лет после Норд-Оста, и в Москве скинхеды избили сына президента Федерации мигрантов России.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».